завершающий доклад первого заседания. Это доклад Галины Валентиновны Таблай, кандидата в правоведение, доцента, старшего научного сотрудника сектора фольклора Российского института истории искусств. Галина Валентиновна, вы сами скажите тем, потому что мы ее тут отредактировали, но, возможно, не
вполне согласна с такой редактурой, да? Именно об этом пойдет речь.
Ну, тогда я концепция белорусского песенного многоголосия Гиппиуса Эвы. Актуализация в современной науке.
Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада видеть всех, кого-то давно, а кого-то недавно видела, а кого-то очень давно. Это очень-очень большая радость. Я сегодня немножко, так сказать, освещу проблему белорусского песенного многоголосия и его первые шаги по его изучению, громадные шаги, такие семейные, которые были сделаны Гиппиусом Эвой. Гиппиус Эвольд, прежде всего, вернее, Эвольд была в двух экспедициях, 1932-1934 год. В 1934 году в этой экспедиции поездки был и Гиппиус. А вообще, эта экспедиция была организована Академией наук Беларуси, и постоянным спутником их был белорусский этнограф Михаил Яковлевич Гринвуд. Вы знаете, наверное, его по такой очень известной этнографической, хотя и небольшой книжке «Белорусы». Евгений Владимирович, называя важнейшие признаки, с учетом которых следует проводить любое реальное исследование, уже много позже, уже в 70-е годы, 70-80-е, придавал исследованию традиционных песенных систем и выделяет в этих песенных системах в качестве важнейшего регионального показателя жанровые виды фактур совместного пения. Способ ансамблевого соинтонирования ученые характеризуют как одну из определяющих констант жанра в пределах региональной этнической традиции. Исследователи подчеркивают, что территория Беларуси, белорусско-украинского, российско-белорусского, российско-украинского пограничий предстают в свете современных исследований как наиболее ранний ареал, в котором сохраняются корневые языковые и общекультурные пласты, важные для всего восточнославянского мира. При этом типология практически всех жанровых разновидностей белорусских обрядовых песен, отчасти и необрядовых, выполненных различными белорусскими учеными и музыковедами в последние трети XX века, построена чаще всего исходя из сольных интерпретаций, прежде всего обрядовых напевов, певцами, знатоками хранительной традиции. Ансамблевое звукотворчество, как правило, мало учитывается в этой многолетней работе, оставаясь за бортом серьезных научных интересов многочисленных авторов. В подавляющем большинстве именно сольная форма реализации песен воплощена и в типологии, и в транскрипции полевых фонографических звукозаписей и публикаций, многочисленных региональных и жанровых песенных собраний и исследований. Все еще не осознан тот факт, что определяющие формы обрядового интонирования, разворачивающиеся в социально значимом, сакрализованном пространстве, являются именно ансамблевое, групповое пение, порождающее огромное число типовых для региона, а также индивидуализированных форм сочетания голосов поющих, создавая, структурируя тот самый значимый для членов общины звуковой, многоголосный, обрядовый континуум. Уже в публикации 1940 года, а вот эти две экспедиции породили такое громадное число публикаций по самым разным сферам музыкознания Гиппиусом и Эвой, что остается только удивляться. Во-первых, была осуществлена первая из серии «Песни народов СССР», вышедшая в 1940 году книжка «Белорусы». «Песни народов СССР. Белорусы», изданная под редакцией Гиппиуса, а составителем сборника выступила Зинаида Викторовна Эвой. В предисловии редактор подчеркивает, что художественная практика нуждается в публикации записей, максимально точно воспроизводящих живое звучание народной песни и народной инструментальной музыки, детально фиксирующих все как бы крупицы живой интонации и понимания народной песни. пишет Гиппиус, ответить на эту потребность. Поэтому в план издания народных песен и инструментальной музыки были включены 60 народов бывшего Советского Союза. В качестве масштаба показа музыкальной культуры каждого народа была взята такая цифра от 25 до 50 номеров песен. Жанрово-тематические группы каждого выпуска, естественно, не могли быть унифицированы, пишет редактор, поскольку различные условия общественно-исторического развития в прошлом определяли различный их состав и соотношение к музыкальному быту каждого народа. Порядок материала не определяется какой-либо исторической классификацией еще, а в известной степени определяется тем, насколько активно живет та или иная группа песен в быту народа. Отбор народных песен и народной инструментальной музыки определяется основной задачей – раскрыть музыкальную культуру каждого народа как определенный сложившийся народно-музыкально-поэтический стиль. В стилистическом отношении песен и фольклор каждого народа явление исторически сложное, результат взаимодействия многих стилистических традиций, разнообразно скрещивающихся в современном фольклоре. Поэтому для показа стиля национального музыкального фольклора необходимо отчетливо выявить и представить в нескольких наиболее типичных стилистическом отношении образцов все стилистические разновидности народной песни и инструментальной музыки, существующие в данной музыкальной культуре. Это все сказано в 1940 году, но насколько актуально остаются все эти позиции и насколько трудно их реализовать полностью. Надо сказать, что вот касательно многоголосия, это лишь одна проблема, которая вытекает из изучения Гиппиуса Уэббет, достаточно разного изучения, хотя я не вижу, что работа Гиппиуса часто повторяла, что работали они вместе. Вместе с тем, тексты, которые, как конечный результат, были изданы, достаточно по-разному, разными словами, характеризуют культуру белорусского Полесья, в частности, Туровский регион, центрально-западное Полесье. Гиппиус и Эббет совместно публиковались в этом томе работу, которая называется «Замечания о белорусской народной песне». Позже и почти одновременно сама Эббет публикует еще один материал по этим экспедициям «Заметки о песенных стилях белорусского Полесья». И, конечно, говорить о традиционном многоголосии нельзя без представления об интонационной и ритмической структуре песен. И надо сказать, что в интонации, которая рассматривается и тем, и другим исследователям, значит, если Гиппиус выделяет в качестве наиболее важных музыкально-стилевых признаков, которые сближают самые разнообразные исторические типы белорусской народной песни, в частности песни полесской, Гиппиус подчеркивает, что изучен пока только один регион белорусский, что говорить о других регионах пока не представляется возможным, время это еще не то. Так вот, выделяет он такие характерные черты, как замкнутость в ладах малых амбитусов, терция, кварта, квинта, а также лады в амбитусах сексты, септимы, которые чаще всего представляют собой терцовые или квартовые лады с добавлением квартового шага снизу. Отмечает ладовую одноплановость, то есть отсутствие ладовой мелодических модуляций и противопоставление устоев определенного, развитие мелодической линии на один слог, поэтического текста. Для белорусской народной песни характерно соответствие слову текста одного, двух или трех тонов, или одного тона с небольшими мелодическими орнаментами. Затем выделяется стихотворный текст, который цезурируется на мелкие слоговые группы и так далее. Во многих случаях интонационные стилистические признаки настолько устойчиво характеризуют напевы определенного цикла, что можно говорить об отчетливом стилистическом типе напева. Иногда же в одном и том же цикле встречаются напевы различных стилистических типов, по-разному сочетающих различные интонационно-стилистические признаки. Совершенно верные замечания, но очень многие из них были в дальнейшем развиты и в достаточной степени даже, я бы сказала, оспорены современной белорусской музыкологией. Вопрос об интонационно-стилистических различиях локальных традиций, ввиду малой их изученности, к 40-му году не может быть поставлен во всей полноте. Ввиду значимости этой последней проблемы для исследования исторического генезиса в стиле белорусской народной музыки, в настоящем сборнике ему посвящена специальная статья «Эвальд». Значит, хочется отметить, что в белорусской поэтической традиции Египтусом Эвальдом выделяются два преимущественных стиля. Стиль унисонно-литрофонного пения, при котором певцы принципиально исходят из унисона, как отмечает Гиппиус, на практике несколько отстоящего от него. Это тип хорового исполнения в отдельных локальных традициях, преимущественно в историческом наиболее ранних жанрах, сохраняется в чистом виде. В других локальных традициях это преимущественно жанры лирической песни, баллады, тип хорового исполнения несколько видоизменяется в сторону превращения вертикально неосознанных гидрофонных расхождений голосов в осознанные терцовые, реже квинтовые. Внедрение таким образом терцовых и квинтовых вертикалей не меняют, однако, характер гидрофонии. Сегодня мы можем сказать, что, конечно же, о гидрофонии можно написать, следует написать целые монографии, где различия гидрофонных типов пения будут очень большими. Это будут самые разные типы и диссонансных, секундовых звучаний, ибо очень много сочетаний диссонансно-консонансных таких созвучий. Причем я хотела бы, чтобы мы немножко представили эту картину, показать пару образцов, если вы не против, правда, а то очень сухо, да, живую музыку хочется услышать. И я позволю вам показать, значит, один... Прекрасных образцов записи, причем достаточно поздний. Это где-то 75-й год. Это будет Могилевская область, самая граница Юсминской области, что вы так представили по карте, юго-запад Минской и, соответственно, центральный восток Могилевской, вот Минская область, Могилевская. Там, где они на юге соприкасаются. Вот это примерно зона. Значит, это будет ряд обрядовых напевов. Обратите внимание на то, что гидрофония в одной деревне будет отличаться в свадьбе и в календаре. Очень сильно будет отличаться. Об этом говорил уже Гиппиус, о том, что жанровая специфика ансамблевого пения будет разная.
Ансамблях, во второй раз мы будем слышать совершенно другую музыку.
И теперь все эту флажку уже. Значит, что мы слышим в этом свадебной гетерофонии? Гораздо больше бурдонная основа, и постоянно в этом узком амбитусе идет работа информационная. Она движется, движется, движется. Сейчас мы посмотрим с вами еще один тип гетерофонии. Это будет гетерофония из Восточной Белоруссии. Это будет песенка «Моя хорошая». Я записывала ее... Записывала ее и в Варшавском районе, и дальше на восток. Послушайте, пожалуйста, совершенно неожиданный такой выход.
Тянущихся проверенных тонов внутри мелострофы
или совпадение с замыкающим строфу, совпадающим с ними по времени звучанием другой певицы каданским тоном, образуются яркие, всегда неожиданно меняющиеся по составу звуков двух-трехзвучные структуры интервального или аккордового склада. В равной мере форма заклёстов может реализовать себя двумя и более противостоящими группами поющих, вступающих в собственным музыкальным текстом, не дожидаясь завершения строфы предшествующей перечисленной группы. Практика многоголосного совместного интонирования сама по себе была одной из форм социализации человека на ранних ступенях эволюции, способом его включения в соответствующую социальную полувозрастную группу. Очевидно, самобытных, весьма не схожих форм вокального многоголосия, сосредоточенных в различных регионах Беларуси, составляли сущностную основу соответствующих музыкальных диалектов. В отдельных микрозонах ведущей становится какая-то одна форма совместного пения. В целом же для каждого из регионов, более того, почти для каждой певческой группы, представляющей локальную традицию, характерно сочетание трех-четырех обособленных стилей многоголосного мышления, знаков разной экстазиальности, а также их многочисленных смешанных форм. Мы рассматриваем отдельно форму унисонно гидрофонного ансамблевого пения. Причем, скажем, в Сербии есть работы, где выделены, по крайней мере, шесть разных форм гидрофонного пения. Мы привыкли мыслить гидрофонию одним определением, без выделения каких-то других форм. Как это свойственно культуре бесписьменной, вне нотной, сами носители определяют и воспринимают многие явления многоголосия в традиционной песне особым образом. Не как тоново-мелодическое, они не слышат интервалов или аккордов, как мы с вами, а как тембровое качество, на что замечательно обращал свое внимание в своих работах Евгений Владимирович Гиппиус. Многоголосие – это тембровое, категория тембра, прежде всего, в традиционной культуре. Особенность гидрофонии широко представлена в северной, центральной Беларуси, ее преимущественно двуголосие, эпизодические, интервально-гармонические, а не аккордовые склад музыкальной ткани. На востоке же мы имеем гидрофонию кластерного типа, гидрофонию трех-четырех, в общем, доголосия. Другая, еще одна, так сказать, форма ансамблевого совместного пения выделяется пение с кластерными созвучиями. Она посвящена различного рода комплексным кластерным формам многоголосия. Кластерным формам многоголосия. Подобный принцип соинтонирования определяет свойства ансамблевых реализаций некоторых обрядовых жанров северного и восточного региона Беларуси. Нами зафиксировано совсем не так много образцов, представляющих в рамках белорусской традиции стили совместного пения, отчасти напоминающие мордовское пение. Когда-то я показывала эти стили в Тбилиси на конференции по многоголосию, и вы знаете, поначалу просто, если это одноканальная запись, просто непонятно, что происходит. В пределах квинты звучат сразу все звуки. Сразу все звуки менялись местами, и переходя из одного голоса в другой. Выделение различных звуковых потоков, возникающих уже в глубокой древности, представление о высотной регистровой, темброво-динамической дифференциации звуковой материи способствовало формированию соответствующих представлений об этническом звукоидеале, запечатленном в многоголосных формах и инструментального, и вокального многоголосия. Еще один большой стиль многоголосного пения по-разному представлены в разных регионах, совершенно разные типы многоголосия, виды терцовой и терцово-бурдонной диафонии, по определению Гиппиуса, региональных белорусских певческих проявлений. Ареалы распространения инструментальной формы многоголосия, прежде всего, исполнительственно духовых, и прежде всего, это волынка, белорусская дуда, и парная флейта, зайчатка, когда независимо от числа исполнителей, многоголосные фактуры используются для воссоздания песен определенного круга жанра. В частности, на Могилевщине это песни на духа, поздние весенние, абсолютно повторяющие ту самую специфику игры на двойчатках, которая в свое время была запечатлена квинткой. И, наконец, тот стиль, который очень полно был реализован и описан в транскрипциях, в теоретическом плане, и Гиппиусом и Эр. Речь идет о контрастно-полифоническом стиле совместного пения в Полесье, мы добавляем его модификации во всех регионах Беларуси. Этот стиль оказывается характерен не только для полесской традиции, но абсолютно для всех регионов Беларуси. Я хотела бы, значит, выделяет Гиллиус в этом стиле, как мы знаем, нижний основной голос, где часто исполняется группа нижних голосов, которому противостоит контрапункт верхнего голоса. В основе вертикальной координации обоих голосов лежит осознанное чередование терцового, квартового, квинтового и октавного вторения. Сегодня, мне кажется, немножко недостаточно слышать в этом только вот такие четко означенные терцовые, квартовые, квинтовые голоса. Хочу в заключение, чтобы вы послушали с вами одну из записей, не приготовленных. Часто мы видим очень очищенные записи, такие концертные записи, идеальные такого рода пения. Сейчас будет село Букча, тот самый Ленческий район, где работали Гиллиус Лебер, но в записи такой оригинальной немножко. Послушайте, пожалуйста.
Это значит, у нас. Ой, жура, пожура.
Работы над темой многоголосия. Спасибо.
Большое спасибо.